Знаете, что такое чувство вины? Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое чувство вины. Ага. Что такое чувство вины? Исаак, можешь сказать?
Нет.
Хватит мне провода? Нет, не хватит. Пожалуйста. Что такое чувство вины? Спасибо. Я хотел бы вам сегодня рассказать рассказ, который прочитал в одной детской книжке, про собачку, которая помогла своему хозяину избавиться от чувства вины. Собачку звали Пират, а мальчика звали Андрей. Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас ходит в школу? А поднимите, пожалуйста, руку те, кому уже ставят оценки. Есть такие, кому оценки ставят? Егор, тебе тоже ставят оценки, да? Никому не ставят оценки. Есть такие. Скажите, вам уже доводилось двойки получать? Было такое? Двойки получали уже? Не стесняйтесь, можете так потихоньку ручку поднять. Кому двойки ставили? Ага, спасибо. Значит, вам понятно, что испытывает человек, которому поставили двойку. А представьте себе такую ситуацию. Мальчик Андрей получил двойку накануне дня рождения мамы. Он купил зеркальце, одолжил денег у папы для того, чтобы маме купить подарок. И хотел это зеркальце подарить ей на день рождения. И тут он получил двойку. Ну, вы можете себе представить, как тяжело маму расстраивать, когда у нее день рождения, и ты двойку принес. Вы понимаете, что мальчик решил не говорить маме, что он получил двойку. Он решил, что он вырвет из дневника страницу, поздравит маму, и все будет хорошо. Наступил маме день рождения, он подарил ей зеркальце, мама была очень счастлива, но на следующее утро надо было идти в школу. Учительница попросила дневник, и когда она открыла дневник, что она там увидела? Она увидела, что там нет страницы, да? И написала: «Ваш сын вас обманывает. Пожалуйста, придите в школу». Мальчик был очень расстроен, он не знал, что ему делать. И когда вечером мама спросила: «А где же твой дневник, сынок?» Он сказал: «Мам, ты знаешь, я его потерял». Но родители-то просили прийти в школу, а мальчик об этом не сказал, нужно было что-то делать. И тогда мальчик решил заболеть. Была зима. Он решил кушать снег и решил ходить без одежды для того, чтобы заболеть ангиной или какой-то другой болезнью. И вы знаете, мальчик очень сильно заболел. Мальчик заболел и так сильно, что у него была очень большая температура, воспаление легких. Ну, я думаю, что в районе 39. И он 3 недели лежал дома больной. Через некоторое время к нему пришли друзья и сказали: «Ты знаешь, наша учительница вышла замуж и уехала в другой город. У нас теперь будет другой преподаватель». Мальчик очень обрадовался. Ему не придется больше обманывать родителей. Никто родителей не будет вызывать в школу. И поэтому дневник можно спрятать в сугроб. Он спрятал свой дневник в сугроб. Прошла зима, наступила весна. Мальчик чувствовал себя хорошо. Чтобы больше не попадать в такую глупую ситуацию, чтобы не получать двоек, он решил учиться хорошо. Он учился хорошо, у него были только одни отличные оценки. Мама и папа были счастливы. И он уже почти забыл о том, что он когда-то папу с мамой обманул. Но пришла весна, растаял снег. И однажды, когда они сидели возле дома со своими родителями, его добрый и верный пес принес какую-то тетрадку, бесформенную. Мальчик побледнел и заплакал. Он понял, что его собака нашла его дневник. Папа открыл дневник, и там было написано: «Ваш сын вас обманывает». Ему стало очень горько, он заплакал и все рассказал папе с мамой. Папа его нежно обнял и сказал: «Сынок, мы тебя очень сильно любим. ты самое дорогое, что есть у нас. И поэтому мы хотим, чтобы ты всегда говорил нам правду. И мы счастливы, что ты сегодня признался, и что теперь тебе не нужно ничего скрывать. Собака, которую звали Пират, она была необычная собака. Эта собака умела разговаривать, но ее не понимали люди. У этой собачки был друг, соседский кот. И вечером эта собачка рассказала своему другу: «Ты знаешь, я сегодня сделал очень хорошее дело. Я позволил своему хозяину избавиться от чувства вины. Я сегодня нашел какую-то очень важную вещь». Он настолько был обрадован, что когда он ее увидел, он плакал от радости. Дорогие детки, я бы хотел, чтобы вы никогда не обманывали ваших родителей. Я бы хотел, чтобы вы всегда учились хорошо. Но если вы совершаете какие-то оплошности, если вы совершаете какие-то проступки, всегда признавайтесь вашим папам и мамам. Папы и мамы очень сильно любят вас. И они будут счастливы, бесконечно счастливы, если вы будете приходить к ним, целовать и признаваться в своих проступках. Добрый Иисус, которому вы будете молиться вместе с вашими родителями, простит вас, и вы забудете о том, что такое чувство вины. Нарисуйте, пожалуйста, во время проповеди, которая будет посвящена этой теме сегодня, мальчика Андрея и его собаку, которая позволила ему избавиться от чувства вины. Пожалуйста, идите к родителям.
Приветствую вас. Очень приятно и очень волнительно стоять на этом месте и обращаться к вам со Словом Божьим. Сегодня мне хотелось бы поговорить о чувствах Иисуса Христа. И тему проповеди мне бы хотелось обозначить как сделать Иисуса счастливым. Как сделать мне и Иисуса счастливым сегодня? Я приглашаю вас открыть самую известную главу в Священном Писании, 15 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 стиха. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними». Давайте себе представим, вспомним картину Поленова «Христос и грешница». На этой картине очень хорошо показан обычный день Иисуса Христа. Учитель сидит возле какого-то здания под деревом в окружении самого разного круга людей. Он занимается обычным, привычным для него делом. Он учит. Вы знаете, выражение лица, форма тела человека, который хочет что-то услышать, который очень заинтересован в слышаемом, всегда выдает такого человека. Вокруг Иисуса сидели люди, которые, наверное, своим ухом хотели поближе к Нему приблизиться, которые телом своим подавались вперед, и все они хотели сесть к Нему максимально близко, потому что от Спасителя исходило особое обаяние, приятие этих людей. Наверное, это были те люди, которые всегда с ним были. Наверное, это не была какая-то особая группа. Скорее всего, это были обычные, коих всегда было много, слушатели. Это были мытари и грешники. Люди, которые не пользовались уважением, к которым всегда относились с подчеркнутой холодностью, всегда старались продемонстрировать свое неприятие и выразить жесткое отношение к этим людям. Фарисеи, которые были элитой общества, не могли смириться с таким положением вещей. И, наверное, очередная группа, которая пришла для того, чтобы спорить с Иисусом, задала ему вопрос. Даже не ему вопрос, а, наверное, они проговорили это громко в разговоре между собой. Как такое может быть? Почему тот, который претендует называться учителем в Израиле, принимает и ест с такими нехорошими людьми? Вы знаете, что на Древнем Ближнем Востоке язык совместной трапезы – это язык завета. Всякий раз, когда совершались великие события, всегда имело место трапеза. Вы помните, как Господь привел народ израильский к горе Синай, и когда были совершены жертвоприношения, когда был заключен завет и окропление кровью жертвенника и народа, вы помните, как старейшины совершили восхождение на гору, и есть такие слова в 24 главе книги Исход: они там ели и пили и видели Бога Израилева. Когда Господь заключил особый завет со священнической семьей, с семьей Аарона, Он повелел им в течение 7 дней посвящения кушать во святилище. И мы с вами знаем, что всякий раз, когда мы перезаключаем завет с Господом, мы с вами кушаем, мы участвуем в совместной трапезе с Господом. Вместе кушать, вместе сесть с кем-то за стол – это значит говорить об уважении к этому человеку, о принятии этого человека, о взаимоотношениях, которые скреплены какими-то обязательствами по отношению друг к другу. И когда фарисеи видят Иисуса Христа, который кушает, сидит с мытарями и грешниками, они не могут это терпеть. Как он, претендующий на звание называться учителем, позволяет себе такое поведение? – Какое он имеет право так себя вести? Какое право он имеет по-доброму, с нежностью относиться к этим людям? Может быть, Иисус Христос услышал эту фразу. Может быть, Он прочитал ее в их мыслях и в их сердцах. И Он решил рассказать о своих чувствах тем людям, которые его обвиняли в чрезмерной человечности. И он рассказал 3 притчи. 3 притчи, которые говорят о том, что испытывает Иисус Христос, когда находится среди вот этих людей, которые хотят к Нему прижаться, которые к Нему поворачиваются своим ухом, чтобы слышать каждое Его слово и ничего не потерять. Что Он испытывает к тем, которые приближались к Нему, чтобы слушать Его? Первую притчу Он рассказал о человеке, у которого были овцы. И вы хорошо помните эту притчу, я не буду ее вам пересказывать. Человек потерял домашнее животное, и человек его обрел. И когда он подводит итог этой притчи, он говорит: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Я мог бы вам задать вопрос, дорогие братья и сестры, у кого из вас есть овцы? И думаю, что подавляющее большинство из вас не ответили бы положительно. Но я предполагаю, что у многих из вас, опять здесь ошибаюсь, не у многих из вас, у некоторых из вас есть домашние животные. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть домашние животные, вами заведенные, но не сами завелись. Есть ли у кого-то кошки, собаки, хомячки, крысы, рыбки. Есть такие? Есть такие. Но я имею в виду мыши, крысы, которых вы завели. Представьте себе такую ситуацию. Домашние животные, которые вы купили на рынке, вам не подарили, вы купили, вы за него деньги заплатили, оно вам что-то стоило. Вы принесли это животное, вы его сфотографировали, сразу фотографию в Facebook, чтобы все видели, что у вас есть за счастье. Вы кормили его самыми дорогими кормами, потому что это же теперь член семьи, ему самое лучшее, как грудному младенцу. Вы его кормили, ему уже год, и случилось несчастье. Дорогое животное пропало. Я, будучи пастором в Липецке, снимал квартиру у одной женщины, ей было 80 лет. На беду старый служитель, которого я сменял, поставил меня к ней на квартиру. Ей на беду. Она очень ответственно подходила к тому, чтобы, так сказать, квартиросъемщик ни в чем не нуждался в еде. Но через полгода ей было очень тяжело. И у нее случилась трагедия. У нее был близкий человек. Этот близкий человек был ее кот. Она с ним разговаривала. Он ее лечил. У нее был жуткий остеохондроз. Она его прикладывала к этому месту, где у нее болело. У нее проходило это все дело. Она с ним разговаривала. Она увезла его на дачу. Загулял и не вернулся. Когда она приехала домой, на ней не было лица. Она потеряла близкого человека. И вот представьте себе чувства, ваши чувства, когда вы оказываетесь в подобной ситуации. У вас есть домашнее животное, близкое вам, родное по духу. Вы гладите, оно понимает, что вы хотите ей сказать. И оно потерялось. И вы уже одну неделю не найдете, вторую неделю не можете найти, третью неделю не можете найти. И вы смирились. Либо украли, либо погибло. Трагедия. Страшные переживания, правда? Трагедия для детей, для всех тех, которые привязались. Нашлось. Вернулся. Благополучно пришел домой. Что вы испытываете после возвращения этого, так сказать, временно отлучившегося? Какие вы чувства переживаете, когда животное опять, которое вы уже похоронили, вы уже даже с детками могилку сделали. Вот здесь будем считать, что оно умерло, и вот сюда будем приходить его оплакивать. А оно живое. Могилка не нужна. Животное живо. Все хорошо. Вот та радость, которую испытывает человек, который потерял дорогое животное, не в плане денег, а в плане для сердца дорогое. Вот та радость, которую испытывает человек, который обратно его обрел после того, как смирился, что оно погибло, вот эту радость, говорит Иисус Христос, испытываю я сейчас. Вот эти люди, которые некогда были бесконечно далеки для меня, но которых я ждал и искал, и среди которых сегодня нахожусь, они позволяют мне быть сейчас счастливыми. Они позволяют мне сейчас испытывать такую глубокую радость, такое сильное переживание, которое испытывает всякий человек, который потерял животное и его нашел. И я позволю себе сейчас пошутить. У нас не принято держать в академии домашних животных. Особенно не принято держать домашних животных в общежитии студенческом. Я очень хорошо помню шок Александра Егоровича Алиса, который однажды утром решил, он какое-то время позволил себе не совершать обход общежития, расслабился на какое-то время, а потом решил совершить обход. И заходя в одну комнату, он открыл дверь и сразу ее закрыл, потому что навстречу ему выбегала чудесная лохматая Колли. студенты ездили на литературное благовестие какое-то время тому назад, и один из них проявил, скажем так, милосердие к животному, решил его забрать. Оно нуждалось в питании, в лечении и в уюте. Животному все это дали. Это животное выводили гулять, потом всем общежитием его ловили, потому что оно не хотело заходить обратно. И вот тут на беду Александр Егорович появился. От животного нужно было избавляться. Хорошо, что нашлись добрые люди, которые смогли в добрые руки забрать. Может быть, нам с вами язык потери животного не знаком, и мы не любим домашних животных. Но у каждого из нас есть деньги, правда? Мы знаем, что такое терять деньги. Если мы не знаем, что такое терять животных, мы знаем, что такое терять деньги. Поднимите руку те, кто никогда ничего из денег не потерял. Обратите внимание на этих людей, пообщайтесь с ними и выясните, как им это удается. Я терял деньги очень часто, и по глупости, и даже тогда, когда думал, что я делаю все правильно. Как вы думаете, кто сложнее переживает потерю денег, мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Ну, мужчины, они всегда о высоком думают. Они сосредоточены на покорении космоса, на высоком служении. А женщины, они всегда мыслят приземленнее. То есть им важно обеспечить быт, чтобы дети были накормлены и пища прогнозировалась на какое-то время вперед. Правда? У женщины было 10 драхм, и она потеряла одну. Что такое одна драхма во времена Иисуса Христа? Мы с вами не знаем, сколько нужно было работать, чтобы заработать одну драхму. Но мы с вами знаем, сколько нужно было заработать, чтобы заработать один динарий. Вспоминаете притчу Иисуса Христа, где один человек приглашал работников в виноградник? И когда он приглашал людей работать в виноградник целый день, он обещал заплатить сколько? Один динарий. Представьте себе, тяжело работать с утра до вечера. 12 часов по притче, так? И заработать один динарий. Динарий – это римская серебряная монета, а драхма – это примерно равная ей греческая серебряная монета. То есть, чтобы заработать одну драхму или один динарий, нужно работать целый день. И вот женщина потеряла одну драхму. То есть, она потеряла ту сумму, которую вы зарабатываете за один рабочий день. Давайте посчитаем деньги в карманах друг друга. Сколько вы зарабатываете в месяц, и разделим это на 22 рабочих дня. Давайте назовем условную цифру, чтобы никого не обидеть. Скажем, ну сколько вот здесь находящиеся люди могли бы зарабатывать, вот в среднем арифметическом, в месяц. То есть, ну, где-то 20 тысяч в месяц можно назвать такую? То есть я ссылаюсь на авторитет Олега Вячеславовича и озвучиваю цифру в 22 тысячи рублей в месяц. Для кого-то это очень много, для кого-то это может быть мало. Я недавно подслушал разговор по дороге на работу в Москву. Одна женщина хвалилась другой. Ты знаешь, у меня очень хорошая пенсия, я получаю 7 тысяч рублей в месяц. А для кого-то может... То есть для нее 22 тысячи – это 3 месячных дохода. А для кого-то 22 тысячи, может быть, это и не очень много. Сойдемся в среднем. 22. Для вас потерять 1000 рублей в месяц... 1000 рублей – это большая трагедия или маленькая? Каждый ответьте сам себе. Вы эти деньги на что-то запланировали. Бабушка, вероятно, хотела внуку сделать какой-то подарок. Внуки часто ходят к бабушкам деньги просить. Мама хотела купить что-то там для дома. Папа отложил еще на что-то. 1000 рублей потерять. Трагедия или нет? Положили и не знаете где. И расстались с этими деньгами. Я когда-то получил стипендию. Вот в этом храме мне после богослужения утром президент конференции ее отдал. Пока я пообщался, пришел в комнату, стипендии нет. Я могу себе представить, что вы сейчас про меня думаете. Я целый день проходил, как же я буду дальше жить целый месяц? Я расстался с этими деньгами. Все потеряно. Через 2 дня мне принесли этот пакетик и отдали копейка в копейку. Что я переживал в тот момент? Какие чувства я переживал? Я уже забыл и думать за эти деньги. Вот та радость, как говорит Иисус Христос, которую женщина переживает, когда потеряет дневной заработок, который она могла бы куда-то на нужды семьи потратить, вот та радость, которую испытывает всякий потерявший средства, а потом их обретший, могут хотя бы отчасти сейчас проиллюстрировать вам, уважаемые фарисеи, какие глубокие, какие сильные чувства переживаю я, когда вижу вот этих людей, которые ко мне стремятся, которые хотят меня слышать, которые хотят ко мне прикоснуться, которые готовы идти за мной. Приятно, что в нашей аудитории есть люди, которые не знают, что такое потерять и обрести животное, и не знают, что такое потерять и обрести деньги. Именно для таких людей Иисус Христос говорит 3-ю притчу. Он говорит, ну даже если вы никогда ничего не теряли из имущества, вы все живые люди, и у каждого из нас есть близкие, и у каждого из нас есть взаимоотношения. А в взаимоотношениях всегда что-то дослучается, правда? Во взаимоотношениях мы всегда можем кому-то наступить на любимую мозоль. В отношениях мы всегда можем оказаться в ситуации, когда могут нам причинить очень сильную боль. Правда? И Иисус Христос рассказывает притчу про одного папу. Хороший человек, скорее всего, добрый, скорее всего, верующий, честный, наверное, бизнесмен. Потому что если бы было нечего давать, то нечего было бы и просить. К нему пришел сын и сказал, пап, ты знаешь, мне нужны деньги. Пришло мне время испытать все радости этой жизни. И радость денег, и радость блуда, и радость разочарования, и возможность покушать вместе со свиньями. Хочу все это пережить сам. Но для этого необходимы деньги, без денег не могу. Давай. Мудрый папа дал денег. Я не знаю, какой процент от семейного бизнеса, от доли семейного бизнеса он ему отдал, но, наверное, хорошо отдал, потому что вы дальше помните по притче, там у него появилось много друзей и много подруг. Если бы мало дал, то было бы, наверное, и мало друзей, и мало подруг. Но так как было много друзей и много подруг, то, наверное, хорошую сумму из семейного бизнеса сын вывел. Прошел по всему, что проходит обычно молодой человек, который жаждет все познать в этой жизни. И сам себе сказал, «Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил». Папа, ты знаешь, я был неправ. Прости. Я прошу вас сейчас, дорогие братья и сестры, вспомнить тот момент, а я думаю, что у каждого из нас могли быть такие моменты, когда кто-то из близких вас очень сильно обидел. Вспомните этот момент, когда вам было очень больно. Давайте посмотрим на папу. Если внимательно читать притчу, то папа ждал. Потому что, когда внимательно читаем притчу, и когда сын пришел к папе домой, он сказал: «Пойдите, и вот того самого бычка, вы знаете о ком, когда он посылает слуг, слуги знают, какого бычка надо, и папа говорит слугам: того самого бычка приведите». Папа ждал. Папа готовил бычка для того, чтобы, когда придет сын, было чем попраздновать. Я прошу вас сейчас, чтобы вы вспомнили ту горечь, которую вы испытывали, когда вам близкие причинили сильную обиду. И как сильно, как страстно вы ждали, что этот человек вернется. Я хотел, чтобы вы сейчас вспомнили о том, какие вы слова проговаривали, как вы примете этого человека и как вы его простите. Я хотел бы, чтобы вы сейчас вспомнили эти чувства. И я бы хотел, чтобы вы вспомнили эти чувства, когда этот человек, который вам нанес сильнейшую обиду, пришел к вам и сказал: «Прости». Я хотел бы, чтобы вы сейчас вспомнили те чувства, что вы переживали, когда близкий человек у вас попросил прощения, и вы его простили. Я думаю, что у каждого из нас есть такие моменты. Самые сильные чувства мы переживаем, когда мы просим прощения и когда слышим просьбу о прощении у наших самых близких, у наших жен и у наших мужей. Самые сильные чувства мы переживаем, когда мы просим прощения у детей и когда они просят у нас прощения. Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, говорит: «Вы задаете мне вопрос, что я здесь делаю, вот в этой церкви? Почему я здесь нахожусь среди мытарей и грешников?» Он говорит: «Я здесь испытываю такое блаженство, которое испытывает отец, когда сын у него просит прощения». Как мне сегодня сделать Иисуса Христа счастливым? Что сегодня от меня ожидает Господь? Он сегодня ждет от меня искреннего, глубокого «прости». Он хочет, чтобы я из глубины своего сердца сказал ему: «Господи, ты знаешь, чем я тебя обидел, но я знаю, что ты меня ждал. И я сегодня хочу тебе сказать: прости. Я хочу, чтобы ты сегодня меня обнял и дал мне возможность приближаться к тебе и слушать тебя. Аминь». Приглашаю вас к молитве. Отец наш, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты велик, мудр и силен в своей любви. И мы просим Тебя, чтобы Ты услышал наше сегодняшнее «прости». Чтобы Ты каждому из нас дал от всего сердца желание и силу сказать «прости». Помоги нам, Господи, обрести свободу от чувства вины. Помоги, Господи, нашим ближним обрести свободу от чувства осуждения. Мы любим Тебя, мы благодарны Тебе, И мы просим у Тебя силы быть с Тобой. Ради Иисуса Христа. Аминь.